Зор, глава Бешалах, 22 страница, статья «И устранил колесо от колесницы», 127 пункт. «Всесильному земля и все наполняющие ее». «Всесильному» — это Творцу, Зерампину. «Земля и все наполняющие ее» — это собрание Израиля, Малхут. «И все множество ее, которое соединяется с ней, называется тогда наполняющими ее, как сказано, полнится вся земля славой его. Вселенная и все обитающие в ней, нижняя земля называется Вселенная, которая удерживается высшим судом Малхут, как сказано, он судит Вселенную в праведности». Будь то один человек, или один народ, или весь мир, осуждается он именно этим судом, судом Малхут, называемой праведностью. 128. Фараон подпитывался от этого суда, пока не исчез и он, и весь народ его. Поскольку пробудился на них суд Малхут, то управляющий, который был поставлен властителем над ними, был отстранен и исчез, и тогда все находящиеся внизу исчезли, как сказано, и устранил колесо от колесниц их. Колесо от колесниц их, колесниц фараона. А колесо их — это управляющий, который властвует над ними. И потому все погибли в море, в высшем море, в Малхут, которое вознегодовало на них, и они были уничтожены им. И поэтому потонули в конечном море Ямсуф, что означает окончание сов ступеней Малхут, которой они были уничтожены. 129. «И влекли их с трудом, тем путем, по которому идет человек, и ведут его». А фараоне сказано: «Отяготилось сердце фараона, и таким путем вел его Творец», действительно тягостным. Сказал ему Творец: «Ты отяготил сердце свое, теперь я буду вести тебя в этом». И потому и влекли их с трудом.
Нужно что-нибудь более живое.
Тогда мы переходим на страницу 31-ю, 178-й пункт. В час, когда Израиль остановились на море, они увидели много масс и много... И все пришли... то видели несметное скопище и взмолились Израиль из теснины своей. В тот час, когда увидели Израиль бедствие со всех сторон, море с его вздывающимися волнами встало перед ними, а за их спиной все эти бесчисленные полчища из стана египтян, а над ними нескончаемые обвинители. И тогда с воплем они воззвали к Творцу. 180. Тогда сказано: «И отозвался Творец, обратившись к Моше, почему ты вопиешь ко мне?» «Ко мне» — это свойство Зерампина, так как все зависит от Атика. В тот час, когда раскрылся Атик, и находится это желание во всех высших мирах, то тогда светит свет их всех. 181 пункт. «И тогда, когда все засветило вместе, ведь свет Атика, хотя он и прикрытый хасадим, вместе с тем содержит в себе также хухма, поскольку хухма, находящаяся в Арихампине, получаема обязательно от него. И поэтому хасадим Атика важнее хухмы Арихампина, и считается, что он включает его, и в нем хохма и хасадим светят вместе». И поэтому стало море выполнять высшие законы, топить египтян и спасать Израиль. И власти его были переданы как высшие, так и нижние. И поэтому сказано, что сыновья, получающие от меня жизнь и питание, это было сложным Творцу, как рассечение конечного моря.
То есть из Атика приходит свет, это свет Хасадим, и свет Хухма приходит из Ариханпина, и эти два света, когда они приходят вниз, то тогда один свет, он как бы отталкивает желание получать в человеке, а второй свет выводит точку в сердце, желание отдавать, и таким образом расходятся эти свойства, называемые Исраэль, и те свойства в человеке, которые называются фараон.
182. Есть одна лань на земле, и многое делает для нее Творец. В час, когда она возносит крик, слышит Творец о беде ее и принимает голос ее.
Эта лань называется Малхут, а Творец Тазаранпин, то есть... Если Малхут кричит, у нее есть потребность, у нее есть потребность из того, что души приходят к ней и просят этого подъема над их желанием получать. Тогда что же происходит?
И когда мир нуждается в милосердии от воды, она подает голоса, и Творец слышит голос ее. И тогда проявляет Творец милосердие к миру, как сказано, как лань стремится к потокам вод. 183. И когда должна она родить, она закрыта со всех сторон.
То есть Малхут не способна вынести из себя, вывести из себя эти души, чтобы они поднялись бы к отдаче. И что тогда?
И опускает голову между коленей своих и кричит, вознося голоса.
Входит в малое состояние, в катнут, под давлением, в родовые схватки.
И Творец проявляет милосердие к ней и посылает к ней одного змея.
Очень большое, конечное такое желание получать.
Кусающего в ноготу ее,
когда раскрывается именно в том месте, где души варятся, созревают для того, чтобы родиться, выйти.
Раскрывая ее,
с помощью чего мы, в общем-то, убегаем из Египта, рождаемся, выходим из этой, из матки Малхут, вот этой, при помощи укуса желания получать еще большего, когда приходит, наступает его удар такой, когда мы уже не можем его действительно выдерживать. Это называется, что его, что змей кусает ее, в ноготу ее.
И разрывающего ей это место, и родит тотчас.
Мы видим, что на протяжении всего пути то самое желание получать, эгоизм, фараон, змей, это то, что именно и помогает нам родиться в духовном.
Не проси об этом и не испытывай в этом Творца. 184. И увидел Израиль Египет мертвым, показал им Творец покровителя, назначенного над Египтом, которого он перевел через огненную реку, что тот на берегу высшего моря Малхут был мертв. Но ведь ангелы бессмертны. Когда отстранили его от управления, для него это было подобно смерти. Мы продолжаем.
Давайте перейдем к статье, если нет ничего такого сильного. Может быть, 46-й?
46-я страница, 319-й пункт. 13.
Снова тоже хочет показать нам Зоар этим, что лишь после того, как мы стремимся, в той мере, в которой мы стремимся к объединению между нами, мы раскрываем, насколько мы не способны на это, насколько мы все видим, насколько мы являемся злыми и ненавидящими друг друга. И тогда вот это ощущение ненависти вот этой и подталкивает нас к тому, чтобы просто убежать от нашего эгоизма. То есть все то зло, которое раскрывается, оно лишь для того, чтобы подтолкнуть нас к выходу.
Сказал враг, погонюсь, настигну. Враг — это великий управитель Египта. Когда была дана ему власть над Израилем, замыслил он истребить их под своей властью. Но вспомнил Творец столпов мира, праотцов, которые защищали их. И не говори, что только он хотел истребить их. Напротив, все управители, назначенные над всеми народными идолопоклонниками, когда дается им правление и власть над Израилем, все хотят истребить Израиль под собою.
То есть все наши желания тогда работают против нас. Вначале нам кажется, что нет у нас никаких помех, или же не настолько уж есть. Иногда мы входим в падение, иногда в подъемы. Это не проблема. Но затем раскрывается, насколько нет у нас покоя, насколько мы все постоянно находимся в падении, в сокращении, под давлением, и все вот эти схватки и беды, они для того, чтобы привести нас к побегу. Здесь нет каких-то внешних сил, которые действуют над человеком, на человека. Это лишь внутренние силы. Мы говорим только о внутреннем изменении в человеке. Да.
314. И поэтому народы, находящиеся под властью этих управителей, все выносят приговоры, чтобы истребить Израиль. Но Творец помнит столпов мира, праотцов, и защищает их. Когда увидел это Моше, он начал восславлять Творца и сказал: «Кто как ты между богами, Творец?»
Над всем злом уже раскрывается сила выхода.
48-я страница, 340-й пункт. Статья «Выстроить храм наверху». Когда стояли Израиль над морем и возглашали песнь, раскрылся над ними Творец со всеми его построениями и воинствами, чтобы они познали своего царя, свершившего для них все эти чудеса и могучие деяния, и каждый из них ведал и созерцал то, чего не ведали и не созерцали остальные пророки мира.
То есть уровень выхода из Египта выше уровня пророчества. Посмотрите, какая сила должна быть для того, чтобы вывести нас из нашего эгоизма. Затем уже эти уровни являются более меньшими. Как мы учили с вами уже, то, что об изгнании и избавлении из Вавилона. Когда вавилонское изгнание, это оно является меньшим, чем выход из Египта.
Поскольку, если скажешь, что не ведали и не постигали высшей мудрости, то по этой песне увидишь, что все они созерцали мудрость и знали вещи, о которых возглашали. Ведь в противном случае, как могли они все возглашать одни и те же слова, не расходясь друг с другом? Возможно ли такое, что возглашал один, то и возглашал другой, не опережая одним словом другое слово? Ведь все возглашали в одном ритме, и Дух Святости был в устах каждого, И все слова возглашались так, словно исходили из одних уст. Однако же, разумеется, все они созерцали высшую мудрость и ведали высшие знания, и Дух Святости был в устах каждого. 342. И даже те, кто пребывал в материнской утробе, провозглашали песнь «Все как один». И все видели то, чего не видел пророк Иезекииль. Все они созерцали это так, как будто смотрели одними глазами. Когда же завершили слова песни, все усладились в душе и желали видеть и созерцать, и не хотели трогаться оттуда из большого устремления. 343. «В тот час сказал Моше Творцу: сыновья твои из большого стремления созерцать тебя не хотят трогаться с места, с моря. Что же сделал Творец? Сокрыл свою славу снаружи, в пустыне, и там раскрывался и не раскрывался. Сказал Моше Израилю: сколько раз говорил я, чтобы вы трогались оттуда, а вы не желали, пока я не показал вам сияние славы Творца в пустыне. И они сразу же пожелали. 344. И не стронулись, пока не взялся за них Моше и не показал им сияние славы Творца в пустыне. Тогда, благодаря большому устремлению и желанию созерцать, стронул их Моше, как сказано: «И повел Моше Израиль от конечного моря Ямсуф, и вышли они в пустыню Шур. В этой пустыне они хотели созерцать его, сияние славы святого царя, и потому оно называется пустыней Шур, что означает «созерцать там». То есть, пока не раскрывается на самом деле свет Хохма большой, невозможно проделать никакого движения выхода из нашего эгоизма. Мы перейдем к чтению статьи или поручительства, или дарования Торы, я еще не знаю. Я не слышу. Прежде дарования Торы. Хорошо.
Прочитаем из статьи «Дарование Торы». «И возлюби ближнего своего, как самого себя», Рабби Акива говорит, что это великое правило Торы.
То есть мы сейчас в Торе?
В начале урока вы сказали, что сейчас нам необходимо создать особое намерение, когда мы будем читать эти отрывки, а вы поговорите об этом процессе выхода из Египта, перехода через Красное море. А теперь, что же нам необходимо сделать? Притягивать окружающий свет и желать, чтобы мы вошли бы во все эти процессы?
Высший мир дает нашему миру свечение. И эти свечения выстраивают в нашем мире всевозможные электрические токи, как в компьютере, или даже не токи, а есть у тебя данные на арк-диске. Затем эти данные переводятся в электрические и строят картину на экране. И та картинка, которая есть у тебя на экране компьютера, существует лишь для тебя, чтобы ты понял и знал, что происходит внутри, чтобы чувствовать, что там совершенно другие данные записаны. Но по отношению к себе ты их можешь так видеть, так определять, работать, впечатляться. Высший мир, он излучает света на наш мир, и эти света выстраивают у нас здесь, в нашей реальности, в нас, все, что мы ощущаем. Мы ощущаем на нашем экране, поскольку это эгоистический экран, что я хочу получать чем можно больше вещей хороших, которые представляются мне такими, и оттолкнуть от себя вещи, которые представляются мне плохими, в соответствии со своим разумом и чувством. Поскольку желание, это эгоистическое желание получать, оно производит фильтрацию в этом экране тех вещей, когда в конечном счете я вижу этот мир. Этот мир — это, по сути, то, что происходит вследствие того, что мой эгоизм производит фильтрацию высшего света, и я вижу на своем экране такую реальность — трехмерную, время движения места, реальность, осуществление реальности. Таким образом, это происходит в моем чувстве. Если я меняю условия моего экрана с получения в эгоистическом виде, чтобы у меня было чем можно больше в моем понимании и чем можно меньше плохого в моем понимании, когда я поднимаю работу своего экрана, чтобы это было насколько можно более независимым от меня, но я ставлю это в зависимость от уподобления свету, тогда в соответствии с этим я начинаю видеть другую картину. И эта картина называется духовным миром, высшим миром. Проблема наша в психологическом переходе, который является очень резким, в изменении направления. Это называется выходом из Египта. Когда вместо того, чтобы вбирать все ради себя или отталкивать все ради себя, я меняю свое направление от блага Творцу или ближнему, что то же самое, что, что находится вне меня, во благо их или во зло им, это то, что я взвешиваю и принимаю в расчет. Эта работа пока что невозможная для нас. Это может быть у матери с ребенком, поскольку она чувствует, что это ее дорогая часть, ради которой она готова заботиться больше, чем ради себя. Это мы понимаем. Нам природа дает такой вид соединения. Тогда как, если мы говорим о ближнем, который называется ближним, то есть которого я не чувствую как часть себя, тогда между мной и им есть какое-то большое психологическое расстояние, чувственное, когда я не могу его почувствовать. Как его почувствовать как свое? В этом вся проблема. Невозможность почувствовать кого-то как себя и называется эгоизмом, властвующим во мне. И сколько бы мы ни изучали, что мы по всей видим, что мы одно тело, одна душа, и в творении вообще нет ничего, кроме одного этого творения, находящегося против Творца, или Творец находится в творении, но раскрывается ему только в мере подобия Творцу. Мы не можем себя убедить в том, что это так. Поскольку это особая сила, которая называется наш эгоизм, специально находится в нас и разделяет между нами и дает мне ощущение того, что это я, а это ближний. Как перечеркнуть между нами это ощущение? Как вместо него привнести ощущение, что ближний это больше, чем я? И если бы мы в конечном счете могли это сделать каким-то переключением, мы сразу же почувствовали бы себя находящимися как клетки в одном теле. И тогда бы у нас не возникало никаких проблем, чтобы существовать правильно, как это на самом деле и происходит, а не в том мире, в котором мы живем, в ложном, в ложной реальности. И как на самом деле изменить это? Говорит наука Каббала, что изменить возможно, высший свет будет рад это сделать, но нам недостает желания для этого. Нам необходимо прежде всего желать, чтобы это произошло. То, что мы были когда-то так в своем ощущении, а затем отключились от этого, и сейчас мы находимся в совершенно другом ощущении себя и ближнего, и отторжение между нами, это специально, чтобы властвовал в нас эгоизм, этот фараон. Чтобы мы захотели пожелать отменить его, искоренить, или даже превратить его в силу объединения. И если я его нейтрализую, я только становлюсь так, как я был раньше, когда возникло между нами это зло, которое разделяет между нами. И я должен не только подняться над ним и нейтрализовать его, я должен как раз пользоваться им. От отторжения к соединению. Это называется «все преступления покроют любовь». То есть, сколько было этой ненависти, она должна сохраниться и дать мне силу любви. Преобразовать ее. В этом, по сути, заключается вся наша работа. И в этой работе мы должны прежде всего пожелать, чтобы это произошло. Эти усилия мы проделываем в теперешнем состоянии, в нашей группе. И прежде чем мы захотим, чтобы это произошло, этого не произойдет. Творец не может нам уступить, поскольку нам не будет недоставать кли, сосуда, почувствовать силы света, состояние его, чтобы мы пришли именно к тому, чтобы быть как он. Поэтому вся наша работа, как мы можем пробудить друг друга, сам человек не может пробудиться, но как мы можем пробудить друг друга так, чтобы каждый вооружился желанием, большим давлением настолько, чтобы был готов на все, только бы перечеркнуть то отторжение, которое есть между нами, преодолеть ту ненависть, которая есть между нами. В этом вся методика, нет ничего большего. В той мере, в которой мы начинаем изменять взаимоотношения между нами, мир, то есть картина, где мы чувствуем себя, меняется. Восприятие реальности. Реальностью называется то, что раскрывается от света внутри желания. В этом вся реальность. Это меняется. Поскольку отношение между светом и желанием, которое сейчас рисует мне этот мир, трехмерный, в котором я нахожусь, эта картина может измениться. И тогда мы чувствуем, кроме нее, дополнительные взаимоотношения между светом и желанием, между светом и кли. И это называется эти дополнительные состояния мирами, высшими мирами, духовными. В этом вся наша работа и состояние, к которому мы должны прийти. И поэтому, также и в статье «Дарование Торы», в статье «Поручительство» и в остальных статьях и посланиях, во всем Бааль Сулам и все каббалисты так хотят всего лишь убедить нас дать нам возможность подтолкнуть себя выше ощущения отторжения между нами. И нам необходимо преодолеть, пытаться преодолеть, насколько возможно. Насколько возможно, пока ты не убеждаешься с помощью света, который светит тебе издали, что тебе необходимо выйти, иначе нет у тебя жизни. С одной стороны. А с другой стороны, приходишь к состоянию, когда ты не способен никогда выйти своими силами, поскольку только эгоизм властвует тебе, и то, что ты пытаешься, это только силой малой искры, точки в сердце, которая есть в тебе. А что может сделать эта точка? Она может показать тебе только различие между ней и желанием получать наше, и показать нам, насколько мы противоположны, и насколько мы можем стремиться выйти из желания получать, и не способны. Желание получать держит нас изо всех сил. Как мы можем увеличить точку? С помощью окружения. А окружение и точка должны работать как одно целое. И когда они работают как одно целое, я начинаю из точки увеличивать ее к такому же состоянию, как эгоизм фараон, что я настолько хочу выйти из него в той же силе, в которой он сам находится во мне. И тогда получается, что у меня есть две силы, не маленькая точка и мое большое желание получать, но уже большая точка и желание получать большое, и я нахожу между ними и не способен ни на что. Это большая точка, которая выросла. Я очень хочу выйти из фараона. Это мое новое желание. И фараон раскрывается в соответствии с этим как жестокий, держащий меня изо всех сил. Когда мы приходим к состоянию настолько большое, драматическое, к драматическому, это может быть похоже на семью, где супруги ненавидят друг друга и не могут расстаться, не могут развестись, находятся в одной комнате и не способны находиться вместе, не могут находиться в том же помещении, и нет возможности выйти, отдалиться друг от друга. Это что-то, что разрывает тебя на части, и нет решения. Тогда приходит свыше решение, высший свет. И вместо того, чтобы ставить две эти силы, желание отдавать и желание получать друг против друга, поднимает одно над другим. Но желание отдавать становится больше, решающим, сильнее, чем желание получать. И тогда происходит выход. Да.
Скажем, сейчас вы описали этот процесс. Если мы хотим, чтобы он произошел у нас сейчас, что нам необходимо сделать в тот момент, когда мы слышим эти слова, о которых вы сейчас говорили?
В то время, когда вы слышите эти слова, вы должны пытаться отождествить себя с ними, быть вместе со мной в этом рассказе, вместе со мной в совместных намерениях. Когда мы хотим прийти к этому, что мы хотим, чтобы это произошло сейчас в нас, и все время переживать это то, что мы хотим. И насколько мы вокруг этого объединимся, как мужчины, так и женщины, так и все выходы из Египта для всех, тогда эта совместная сила даст нам мощь. У каждого есть одна сила, как пишет Рабаш в статьях о группе. Но эти малые силы человек ближнему поможет. Каждый может получить силы от других, и тогда у каждого будет огромная сила. У нас нет возможности достичь большой силы, иначе как с помощью включения друг в друга. Поэтому совместная учеба, совместное участие во всевозможных мероприятиях, работах. Это то, что мы проделываем каждый день. У нас есть, по крайней мере, учеба. После учебы мы производим действия по распространению. Все это в конечном счете то, что выстраивает постепенно это большое желание. И кроме того, постепенно, каждый день мы понимаем все больше, как мы должны выглядеть. Да нет у меня выбора. Моя точка в сердце не поможет мне. Она не выведет меня из состояния, в котором я нахожусь. Она должна вырасти так же, как и мой эгоизм, как я увеличу ее только с помощью того, что я получаю от других, собираю, скапливаю между, от всех точки в сердцах и присоединяю к себе. И как это можно сделать, когда я включаюсь во всех? В их стремление в духовное, не в их характер, не в те состояния, которые не проходят материальным, только в человека в них, в уподобление в Творцу в них, то, чего они желают. Это то, что мне необходимо. Так происходит выход из Египта. Да.
Сейчас, скажем, вот вы говорили, это так же, когда мы слышим на протяжении дня повторный урок.
Правильно, мы каждый день находимся в выходе из Египта, мы постепенно продвигаемся и продвигаемся, правильно. Я говорю так на каждом уроке. Нет более других состояний, о которых можно говорить, только сформировать то состояние, о котором сказано, тайна зарождения, рождение. Что значит тайна зарождения? Это рождение. В тот момент, когда есть абсорбция семени на стенках утробы, все уже направлено к рождению. С того момента, когда мы начали творение, все направлено к концу исправления. Начало замысла в конечном действии. И каждый день мы говорим, по сути дела, об одном. Как мы поднимаемся? Пока что для нас это является целью. Как мы каждый день приближаемся к состоянию рождения. Да.
Когда мы вас слышим, говорящим о таких вещах, я желаю, как бы, перейти туда, о чем вы говорите. Я не хочу оставаться в собственной жизни, я хочу перейти туда, о чем вы говорите. И сейчас, и постоянно, когда я вас слышу, говорящим об этих вещах, это нормально вот так вот желать постоянно перейти в то место, о котором вы говорите, которое вы описываете, и вот эти вот процессы.
Этого недостаточно. Недостаточно представлять себе это состояние, что мы выходим над эгоизмом, поскольку мы должны себе представлять это верно, что значит подняться над ним. Действия, которые нам необходимо сделать навстречу этому, это важно нам. Самое важное действие — это включение. Включение в окружение. Если есть у нас несколько тысяч, гораздо больше, но, скажем, несколько тысяч товарищей, если бы я взял десятую часть, я не знаю, тысячную часть из них, этого было бы достаточно мне, чтобы выйти из Египта. Только одного достаточно, который находится вне меня, чтобы я включился в него, поскольку это уже выход. Это вещь простая. Но мы не можем работать с другом, поскольку это трудно, большой эгоизм, всевозможные расчеты один на один. Можно установить, что это мой товарищ, мы друг с другом делаем, доставляем благо друг другу. Это вещи, которые могут затушевать истинное состояние. и может перевести на какие-то материальные рельсы. И материальным есть у нас друзья. Но если у нас есть большая аудитория, и мы хотим почувствовать себя с ними вместе в едином устремлении к отдаче, тогда я пытаюсь определить это их общее стремление к отдаче, где это там находится в группе. Это находится, никто не знает этого, но это есть между ними, поскольку Творец дает им это. То, что каждый чувствует себя в одиночестве, это они так чувствуют, но внутри них находится внутри сила и правильное направление, поскольку Творец их таким образом удерживает. Он удерживает группу. И тогда получается, что я хочу определить эту силу, это устремление совместное и включиться в него. И если я включаюсь в него, я уже постигаю вместо точки в моем сердце огромнейшую силу. Она вырастает, эта точка, во много раз благодаря их точкам, вместе с их точками. Это то, что мне нужно. Это называется «человек ближнему поможет». Да?
Также сейчас, когда вы это описали, ваше описание, оно подобно... Оно ведет меня к отношению к жизни такому, к их внутреннему состоянию. Так мне более просто вот так относиться к внутреннему миру моих товарищей, когда я слышу вот это направление. Или просто вот так вот взять вас и следить вслед за этим направлением.
Да.
То есть постоянно желать слиться с этим вот направлением, когда будто...
Да. Но быть в этом постоянно. Стараться. Быть в этом постоянно. Это внутренний дух группы называется. Я хочу постоянно быть в этом духе. И если я включаюсь в него постоянно, то это называется, что я нахожусь в группе. Это есть группа, а не внешнее что-то. Группа — это общая сила, направленная на Творца. Вопрос лишь в том, насколько я пробуждаю их. После того, как я нашел себя и их вместе, распознал свое стремление внутреннее, даже они об этом не знают. Я вместе с ними мы идем по направлению к взаимной отдаче, к выходу из эгоизма, а не то, что я объединяюсь с ними как эгоистическая команда, с которой хотят кого-то использовать в каких-то целях. Нет. Я нахожусь там, во взаимной отдаче. Я нахожусь там для раскрытия того, что мы связаны вместе во имя отдачи, а не для того, чтобы помогать друг другу и обеспечивать друг другу какие-то эгоистические цели. И тогда я начинаю выяснять дальше в своем пробуждении, в своем включении, простите, как мне увеличить это общее желание отдачи наше? Как мне пробудить их, повлиять на них, поднять им важность отдачи над получением? Как мне привнести дух, что отдача — это все? А каббала, получение, должно лишь помочь нам приподняться над ним. Насколько я пробуждаю группу в этом, я получаю от нее большее пробуждение, больше сил правильных, сил отдачи. И тогда, именно с того момента, насколько я пробуждаю группу, и насколько от нее получаю, в свою очередь, вознаграждение в виде желания к отдаче, тогда для меня это становится вознаграждением. Я вооружаюсь большим, еще большим, еще большим желанием, и, конечно, это вопреки моему эгоизму. Нужно прилагать усилия, и тогда я пробуждаю их, и они пробуждают меня. Это может быть внутренним образом, что они не знают об этом на уровне внутренних сил. Это может быть также и во внешнем проявлении, что я пробуждаю их, я их обнимаю, делаю им одолжение, любезности, как пишет Рабаш, ставлю бутылку на стол, неважно что. И тогда, насколько я получаю от них в обмен на свои усилия, это есть мой выигрыш, это есть моя выгода. Тем самым я увеличиваю свою точку в сердце. И здесь вся работа. Вся наша работа. Как он говорит, в качестве, в количестве. Это называется количество и качество усилий. И главным образом это должно быть во время занятия, обучения. Мы собрались внутренней группой, то, что называется. Я могу находиться где-то там в Гонконге. Один. Я собираюсь вместе с группой, у нас нет, между нами нет времени и расстояния, и включаюсь в общую силу, которая устремляется к духовному, я стараюсь влиять на них как можно сильнее, я чувствую, что я начинаю получать от них большее пробуждение, в свою очередь, потому что я включился в правильное окружение. Это есть правильное окружение, и только это. Это внутренняя часть, общее устремление к желанию. И тогда, в результате, я нуждаюсь в высшем свете, чтобы повлиял на меня. Я каждый раз получаю от них пробуждение, воодушевление, желание, устремление, но мне нужен свет. И тогда, чтобы высший свет придал этой плоти, которая растет во мне, форму человека, как в матке. Свет дает то, что он способен дать, форму отдачи к тому пробуждению, которое я получаю от окружения. И тогда намерение во время занятия так важно, потому что занятие дает мне свет, возвращающий к источнику. Без занятия не может быть такого. Нет света, возвращающего к источнику. Есть только... действия накопления желаний, намерений, устремления к духовному со стороны товарища, со стороны окружения. Но свет не влияет в этот момент. Он влияет не в небольшой мере, потому что здесь учится, там учится немного. Есть такое, но когда я нахожусь вместе с внутренней группой, вместе со светом, возвращающим к источнику, тогда я буквально считаю минуты, как зародыш, который растет, развивается перед своим рождением.
Кажется, что на этом Песахе мы вышли на совершенно новую ступень. И ощущается, как нечто очень внутреннее происходит, больше, чем когда бы то ни было. Вопрос такой, можете ли вы как-то подытожить этот праздник, подготовить нас к следующему этапу? потому что, в общем-то, все без слов. Я даже не знаю, как задать этот вопрос. Произошло что-то очень мощное такое на этом Песахе.
Мы получили своего рода новую оболочку, новый формат. От разговоров разных о группе, о состоянии, фараон, Египет, эгоизм, мы начали правильно трактовать эти вещи в практическом плане. И мы создали для себя, сформировали для себя правильное представление о том, что такое Израиль, Египет, выход из Египта, как это происходит в человеке, в группе. Эти вещи пока еще находятся на этапе построения, они могут быть затушеваны в разных своих формах, проявлениях, с одной стороны. Но с другой стороны, они уже приобретают правильное состояние к усилию до предваряющему выход. Мы, как зародыш, который развивается, он развивается из капли семени, в которой нет ничего, и там нельзя вообще ничего найти. Хотя там есть все данные, вся информация о будущем человеке. Мы как будто достигли состояния, что у нас есть какая-то форма. Есть, допустим, это как 40 дней формирования зародыша. Мы уже можем представить себе некую форму, которая называется отдача. Как это может быть в нашей группе? Наша группа — это как матка, и мы чувствуем себя окруженными общей силой намерений, желаний, устремлений всех. Мы чувствуем себя развивающимися как внутри ковчега или внутри матки. И такое состояние начинает устанавливаться, оно начинает выстраиваться. И это очень радует. Потому что если мы через несколько месяцев достигнем построения этой формы в постоянном виде, когда человек почувствует себя, находящимся постоянно в этой внутренней группе, связанным с ней, и даже если он физически покидает это место и находится в разных других обществах, на работах, все равно в своем внутреннем состоянии он связан с нами. Если мы добьемся этого через, допустим, после Московского конгресса, который будет у нас, и других многих событий, которые нам еще предстоят в течение двух ближайших месяцев, то мы уже настроим себя в состояние готовое к выходу. Это процесс, но процесс, который мы, в течение которого мы прошли очень важный пункт. Этот пункт, эта точка, это не просто некое состояние, просто так оно вдруг в нас возникло. Мы говорим о нем постоянно, мы находим там внутри все больше и больше нюансов, все больше нам проявляется, но это результат очень многих действий. Усилий маленьких, коротких, падений, взлетов, поисков. Это не один человек, а вся группа предлагает такие большие усилия, и это нас подводит к прыжку. Это прыжок на следующую ступень. Это очень новое качественное состояние. Качественное.
Вы в самом начале конгресса говорили о понятии, называемое «внутреннее объятие». Было...
Это называется внутреннее объятие, когда мы все находим в общей группе, это и мужчины, и женщины, и близкие, и далекие, и новички, и старички. Во всей этой группе мы находим там наш духовный внутренний центр группы, общее устремление. И когда мы включаемся в него, это и называется, что мы входим в наш ковчег, в нашу матку. И мы чувствуем там, насколько возможно, всех вместе, хотя там мы не имеем отличительных каких-то признаков в виде каких-то черт лица или вообще чего-то, но каждый, находящийся там, хочет объединиться с другими, и это и называется внутреннее объединение группы. Там нет мужчин, женщин. Там мы только наше желание. Это то, что я хотел спросить. Да, это называется внутреннее объятие.
Очень часто говорим о любви к ближнему. И из этих ближних, объекты ближних состоит из двух частей.
Азулат азе муркав мишне халаким.
Внешняя часть и моя внутренняя.
Михелек пними шели и михелек хитсони.
Я могу полюбить ту свою внутреннюю часть ближнего.
Ани яхол леов эт хелек пними шели азе шенекра азулат.
И не могу принять эту внешнюю часть.
ולא יכול לקבל את החלק החיצוני הזה.
אתם פסוט את הדברים פה שם.
למרות שלמעשה זה אותו הדבר.
זה בליז'ני.
אז איך הוא הזולת?
לפי... Согласно этой форме я могу распознать, насколько я нахожу желание отдачи или нет. Если я пока еще готов объединиться с внутренней частью группы, и там соединяются все внутренние части всех товарищей, и там нет различия между теми, которых я люблю со внешним проявлением, близок к ним, далек от них, знаю их больше, знаю их меньше. А какая разница для меня? Каждый, кто стремится к Творцу, находится внутри. Я объединяюсь там с тем, что есть. Я вообще не распознаю, кто да, кто нет. Но вот, например, того именно я не люблю, я не хочу, чтобы он там был внутри. Как такое может быть? Или если он там внутри, я готов объединиться с его внутренней частью, но внешнюю его часть я ненавижу. Не могу с ним говорить, ненавижу его. Это правильно. Это правильная форма. Но что делать? Не делать ничего. Свет исправляет нас, не мы. Мы должны лишь продолжать быть объединенными внутри. И тогда свет будет действовать так, что постепенно я изменю свое отношение ко всем во внешнем проявлении. Как я это сделаю? Я тебе расскажу по секрету. Ты не перестанешь его ненавидеть. Не перестанешь его ненавидеть. Но над ненавистью ты будешь удерживать ее внутри. Ты принесешь любовь. И обе они будут вместе, как любовь, так и ненависть. И обе они Вообще, так в духовном. Обе они будут существовать вместе. Мы поднимаемся на гору Синай, гора ненависти. Мы не отменяем наш эгоизм. Фараон должен быть. Мы должны подняться над фараоном 125 уровней. Это все фараон. И мы исправляем зло, как написано. Нет праведника на земле, который бы создал благо и не согрешил. Человек не может... Не может человек совершить благодеяние, если он не согрешит. То есть, всегда неудача, подъем над неудачей, неудача, подъем над неудачей. Так мы поднимаемся. И все 125 уровней подъема — это подъем над фараоном и с помощью фараона, с помощью зла нашего. Поэтому мы никогда не зачеркиваем его, не уничтожаем наше зло. Мы только используем его как трамплин, чтобы над ним подниматься. Поэтому ненависть остается, как между учениками Раби Шимона, которые понимают, что они ненавидят друг друга, пылающие ненавистью, начинают вызывать свет, возвращаясь к источнику, и появляется любовь. Начинает наполнять их. А что с ненавистью? Она тоже пылает внутри. Как может быть? Мы в нашем мире не знаем, как это может быть. Мы не способны понять. А в духовном — да. В духовном есть средняя линия. Обе вместе. Так. Потому что духовность строится на сочетании противоположностей. Придет свет и исправит это. Как наша жизнь? Как устроена наша жизнь? Сила поглощения и сила выделения, обе эти силы противоположно действуют вместе. Всегда в природе это так. Все, что существует, существует из сочетания двух сил, из сочетания. Да.
Но.
А дальше я пришел из Синай, снова кусок черствости, который не дает мне внутри себя его растворить. И нету ничего, что могло бы эту стену, эту черствость, эту мерзость преодолеть. Что я делаю? Я умираю или я
рождаюсь?
Продолжаю. Мы не должны мудрствовать, мы должны лишь продолжать, и свет придаст нам форму. Мы не знаем заранее, вдруг мне что-то раскрывается, вдруг я что-то понимаю, вдруг я что-то чувствую. Так происходит. Или я чувствую полный даун, раз и все. Будто туман, спускается некое облако. Вдруг проясняется, делается ясным. Это не мы. Мы должны лишь толкать вперед. А все эти этапы пройдут сами по себе. Нужно принимать их всех как необходимые. Кто его переведет?
До того, как я приехал, у меня был вопрос. И вопрос, который был, это вопрос, который проходят все новички, выходя на этот путь. Вопрос о смысле жизни. И это вопрос во мне был такой мощный, что я потерял все силы, чуть ли не попал в отчаяние. Задался вопрос, что мне дает все, чем я занимаюсь? Ну, хорошо, мы встречаемся, мы объединяемся, мы стараемся раскрыть любовь. Но для чего? Когда мы достигнем духовного мира? И никакого ответа я не нашел. Но я знаю, что нужно продолжать. Я хочу знать, что когда приходят эти ответы, что нужно делать?
Вопрос, в чем смысл моей жизни? Это вопрос, который сопровождает нас до полного исправления. Она постоянно, этот вопрос постоянно задается подсознательно. Мы не можем избавиться от него и не должны. Наоборот, мне важно как можно больше, чтобы это кололо меня, пылало меня, во мне. Без этого вопроса я не иду вперед. С помощью этого вопроса я пришел в науку Каббала. С помощью этого вопроса я начал искать и пришел в группу. С помощью этого вопроса я каждый раз открываю книгу, интернет. И этот вопрос постоянно это кли, в которой я получаю весь свет. Об этом пишет Бальшалам. В чем смысл моей жизни? И этот вопрос до конца, пока я не получаю ответ. Весь вкус жизни, смысл жизни, это свет хохма, внутренний свет, который наполняющий душ, называется таамим, вкусы. Я должен к этому прийти. К такому уровню, когда я наполняюсь всем светом хохма, всеми таамим, всеми вкусами, внутренним светом. То, что раскрывается нам этот вопрос, или как он пишет, иногда она не дает нам, этот вопрос не дает нам жить, и в самый неожиданный момент нас захватывает. Именно с помощью этого мы двигаемся вперед. У тебя есть большая потребность, большой недостаток. Это должно быть не из-за того, что пробуждается в тебе вопрос, а о том, что... И не о том, что ты не получил ответ на свой вопрос. А что я не сделал для того, чтобы получить ответ? Потому что Высший Свет находится в абсолютном покое. Творец не меняет пути творения. Я не меняюсь. Непреложный закон. Это непреложные законы. Все зависит от нашего хисарона. И все зависит от человека и его окружения. И еще раз. Сократи себя до рамок тебя и окружения и занятий. Там, где ты раскрываешь точку усилия, и все. Нет ничего более. Вещь простая. Нужно постоянно его рассматривать в фокусе, ясным и четким образом. Если человек не оставляет, если окружение помогает ему держать во внимание эту точку, и он задается вопросом, в чем смысл жизни, ему там раскрывается вопрос, то он раскроется. Мы должны понимать, кроме того, что здесь есть мера терпения, как он пишет в пункте 155 в предисловии к ТЭС, что те богатыри, которым содействовала мера их терпения, только они вошли в чертоги Творца, в чертоги Царя. Что это значит? Что это за мера терпения? Это желание, постоянная сила, которая не дает мне возможность оставить этот путь, уйти с пути. Я не принимаю в расчет то, что я чувствую. Ну и что, что я чувствую себя плохо? Я приподнимаюсь над этим ощущением. Ну и что, что я не понимаю, что происходит? Я приподнимаюсь над этим туманом. Я не принимаю в расчет мое состояние. Кто я такой, в конце концов? Я, мое ощущение внутри эгоизма. Я не хочу вообще чувствовать себя внутри эгоизма. Я хочу постоянно толкать свою точку вперед. Я не говорю, что это легко, но чем больше стараемся, Я тебе говорю из личного опыта, то, что вы думаете, я все-таки прошел более-менее. Это возможно. И не отождествлять себя с ощущением и мыслью в текущий момент, а приподниматься над в направлении цели. Отчаяние и разочарование на пути — это важная вещь. Это пустоты, новые пустоты, которые раскрываются, которые затем наполняются светом. Кроме того, мы находимся в процессе, который зависит не только от нас, а от этого зависит весь мир. Ты видишь, как продвигается мир, так и мы продвигаемся в соответствии с ним. Мы не можем рассматривать себя в отрыве от мира. В мире есть... Мир идет своим путем, своим процессом, который называется Бейто, своим временем. И насколько мы сможем привнести в мир Ахишена, путь ускоренного развития, настолько мы и продвинемся. А если не способны, то не продвинемся. Здесь есть несколько процессов, не только наши внутренние, а также и внешние. Как Ари сказал, если бы вы нуждались во мне, он сказал своим ученикам, то я бы не скончался. Вы не нуждаетесь во мне, так я скончался. Как Бальсалам сказал о своих рукописях, если бы мир нуждался, он бы написал несколько раз больше, но мир не нуждается, поэтому не хотелось писать. Насколько мы продвигаемся и раскрываем, настолько, насколько мы и мир нуждаются в нас. Я понимаю твое хорошее желание и хорошее стремление. Действительно, видно, насколько ты развиваешься за последние годы с ускорением. Но нужно дать... Это не для того, чтобы остановить развитие и успокоиться. Но мера терпения — это одна из мер, которая должна в нас быть. Не отчаиваться. Там новый парень в красивой шапочке. Вопрос. У нас скоро будет вводная лекция. Вводный вечер в кампусе. И в группе мы занимаемся распространением, думаем, как это делать. Как нам достичь успеха?
Это в ближайшие среду и четверг. Когда это будет?
Если сейчас пойду, хочу встретиться с кем-то, распространить, что мне делать с этим новым состоянием? Как мне надавить на нужную точку?
Я не думаю, что мы из тех состояний, которые проходим, должны к кому-то обращаться. Нет. Я к тому же не знаю, вы как. Просто ходите и раздаете флаеры? Не знаю.
Тоже.
В том числе? Ну, ладно, может быть. Попробуйте. Как это сделать? С улыбкой. И без разговоров. Рекомендую так. Да.
Раф, этот вечер называется «Ночь невесты». Каков духовный смысл этого? И что особенного в том, что мы собрались именно здесь, именно сейчас?
«Ночь невесты» Лайла де Кала — это «Ночь на Шивот». Но это не такая уж и большая путаница, это похоже. Это называется «Ночь выхода из Египта». А смысл... в том, что вновь поднимаемся над эгоизмом. Тут Нечего особо добавить к трактованию. Человек впервые ощущает себя оторванным от своего эгоизма. В отрыве от своего эгоизма означает, что раскрывается ему высшая реальность, он чувствует, что кроме этого мира существует еще объем, в котором он существует, но не знал об этом. Сейчас это ему открывается, и он получает контакт с вечным. И он теперь стоит перед проблемой. Как сказать, правильно совместить этот мир и мир духовный, который ему открылся, поскольку мы нуждаемся в обоих. Но не надо думать, что от того, что открывается духовный мир, все становится ясно, все спокойно, все слава Богу, сейчас я уверен, что я вечен. Что бы ни случилось, ну знаешь, вечность — это вся наша жизнь, она в преддверии смерти. Вся наша жизнь, с момента, когда мы рождаемся, мы, по сути, отсчитываем время до того, как уходим. Когда открывается реальность духовная, то будто бы совершенно нечто иное. Если бы это было бы вместе с эгоизмом, то мы на самом деле бы ощущали себя, ну, как это сказать, если бы духовная реальность раскрылась бы вместе с человеческим эгоизмом, то ты бы вдруг раскрыл бы, нашел бы себя в невозможности ничего сделать. Нет необходимости. Для чего что-то делать? Вот я вижу, его физиономия улыбается. Ты думаешь, что так и будет? Нет. Потому что если бы... Да, ты был бы полностью нейтрализован продвигаться дальше. А что еще делать-то? Я вечен. Я нахожусь в вечности. Творец раскрылся. Он действует. И нет, не может быть ничего хуже. Мы бы тогда получили просто отрыв. Отрыв — это какая-то парализация. И поэтому только если ты приобретаешь большое желание быть в отдаче при любом условии, без всякой связи с самим собой, что будь что будет, я хочу находиться в отдаче. Мне ничего нет. Для чего? А я хочу. Ты никому не отдаешь ничего, ни себе, никому, ни Творцу. И будто бы ты действуешь в пустом, в вакууме. А я хочу так действовать. Почему? Потому что отдача важнее всего, что бы ты ни сказал. Если мы приобретем такую важность этого качества, раскрывается духовное. Потому что тогда ты не оскопляешь себя, ты себя просто не уничтожаешь, ты продолжаешь. Как раз наоборот, когда тебе откроется, сейчас у тебя появляется большущее столкновение после его раскрытия, и уже с твоей стороны появляется проблема. Так что мне делать со всем этим? Нет никого, кроме него. Тогда у тебя вместо фараона ты должен преодолевать Творца. То есть усилия до конца. Да. Пожалуйста.
Уважаемый Рав, здравствуйте. Я хотел рассказать о своем воодушевлении, о своем ощущении. В течение двух последних месяцев я занимался в группе Холона и находился в дилемме. Что мне делать, куда я иду? Я слушаю вас, я прислушиваюсь к тому, что вы говорите. Потом начался новый период. Я на одном уроке, у меня буквально слезы полились, и я начал думать, что делать.
Я решил, пусть все идет своим чередом. В моей личной жизни я опустился до много дела апатия, я стал только есть и спать. И случилась вещь очень странная. Неделю тому назад я вдруг захотел пойти на море, пошел на море утром и начал убирать дома. И вопрос, является ли это выходом из Египта?
Может, это ваша жена так говорит? Я не знаю.
У меня были такие трудности, хотя я буквально заставлял себя делать все. А вдруг такое освобождение?
Мы немного знакомы с подобными состояниями. Но это впервые такое случилось, да?
Да, это было первый раз.
Я помню.
До этого были разные состояния.
Когда ты так вот лежишь и встать не можешь.
А вдруг я почувствовал себя свободным.
Так же, как вошел, так и вышел. Что-то пробудилось, и никогда вы не думали, что такое может быть.
Да, можно сказать, что да.
Очень хорошо. Мы все вас понимаем, знакомы с подобными состояниями. Состояния, которые называются падение и подъем, ну, назовем их так, падение и подъемы имеют различные формы, разные характеры и разные виды качеств. Но это физическое проявление того, что с нами происходит. Когда как бы исчезает свет жизни, не для чего жить, с нами устраивают такие вот упражнения, свет чуть поднимается, окружающий свет немного удаляется от нас, и мы падаем, как растения, которые не поливают. Мы так вот увядаем. Свет уходит, мы вянем. Затем свет спускается, приближается к нам. Мы вновь просыпаемся. И так это все для чего? Эти света, освещение, действуя на нас, обучают нас, что мы зависим от света. Мы зависим от некого пробуждения свыше. И Тарут Далеэла. Больше или меньше. И здесь есть люди, которые вдруг пропадают на несколько дней, вдруг приходят, вдруг ты видишь, они начинают смеяться, как сумасшедшие, так вот, ходят в таком, с улыбкой все время. Ты думаешь, что с ним происходит? Ну, ясно. Или ты видишь, он так вот выглядишь, не приближайся. И так далее, и так далее. Но дома это просто, что сказать, домочадцы терпят, страдают, и жена, или наоборот, как вы сказали, может быть, вдруг захотелось куда-то пойти, что-то купить, там, дом убрать. Короче говоря, это все для того, чтобы мы увидели, насколько мы зависим от высшей силы. Может с нами так сделать, и может по-другому. Нет никого, кроме него. Нет. В данном случае есть участие с моей стороны. Я, тем не менее, могу, и сказано, что Исраэль выше звезд и удачи, выше высших сил. Я могу пробудить себя с помощью группы, я могу подействовать на все подобные состояния, которые должны пройти через меня, но я могу повлиять на них своим собственным участием в группе. Если я привлекаю с помощью окружения силу, то я могу пройти выше этих падений и подъемов с ощущением важности падения, такого же, как и подъема. И тогда, несмотря на то, что я ощущаю, что мне не хватает сил, как человек усталый, но я рад,
что я остаюсь в процессе продвижения, в котором есть как в токе. Есть плюс и минус, такая синусоида. Такая волна приходящая, и ничего не поделаешь, должно быть и то, и другое. А иначе нет движения вперед, если нет движения назад. Это как колесо, часть движется вперед, часть как бы назад. Таким образом мы и перекатываемся. И поэтому наша работа сейчас, и мы все находимся в этой ситуации, кто-то продвигается больше, кто-то меньше, но мы должны прийти к состоянию, когда все эти изменения состояний станут изменения состояний не в изменении нашего настроения. Я должен пройти их, я пройду, пусть пройдут со мной. Я, как говорил Раби Акива, когда случилось, что он плыл на корабле, и этот корабль затонул, а он один спасся. Его спросили: «Акива, как ты спасся?» А он схватил, поймал доску, уцепился за нее, и когда подходила волна, преклонял голову. Волна перекатывалась надо мной. То же самое должно быть и с нами. Разумеется, говорится здесь не о море, а не о доске, а о нас.
Я хочу сказать о моей группе, группе Холона, что они меня поддерживали и помогали мне.
Группа должна определять в своих товарищах подобные состояния и, конечно же, помогать человеку пробудиться, прийти на урок. Даже если он будет спать на уроке немного, не страшно. Но пусть придет, будет как можно больше участия. Как говорится, что узник не может самостоятельно спастись из тюрьмы, нужно его вытащить оттуда. Если человек болен, то привозят его в больницу и над ним работают. Сам он по себе не может. Но эти все подъемы и падения у нас все время. И главное в том, что несмотря на то, что я их прохожу, я не сдаюсь. Я преклоняю голову, я знаю, что это должно быть, но я не сдаюсь. То есть я принимаю зло так же, как и добро. А состояния могут быть очень-очень серьезные в ощущениях, очень тяжелые. Даже человек начинает бояться их, потому что все тело страдает и болит. Свет, когда немножечко удалился, ты чувствуешь... настроение убраться дома не хочется. Когда свет удаляется дальше, тебе и жить тоже не хочется, и тому подобное. Все зависит от удаления или близости света. Так вот. Так что будем надеяться, что пройдешь как можно скорее все эти состояния, и конец их в том, что они не влияют на тебя больше, подъемы и падения. Не влияют, проходят. И ощущается только больше в чувствах и в разуме. Все-таки легче впечатлиться, прочувствовать, или сложнее, труднее или легче понять и выяснить, прояснить вещи.
Спасибо большое.
Да.
Сегодня на утреннем уроке вы говорили об этапе, как приподняться над эгоизмом, создать арвут. Хотел спросить, является ли этот этапом, в который можно легко включиться и воодушевиться от него? И не прилагать большие усилия. Является ли это этапом подъема над эгоизмом, который дается относительно легко?
Не понял вопроса. Одним предложением, пожалуйста, вопрос.
В прошлом было легче включиться в Небарух.
Вопрос.
Становится ли преодоление эгоизма легче?
Этап преодоления эгоизма
будет более выяснен. Будет ли легче? Ну, скажем, да. Скажем, да. Он больше дан для выяснения, анализа. Он более уточнен, понятнее, что необходимо делать, с одной стороны. Но с другой стороны, к реализации тяжелее. Потому что реализация становится в виде более понятной против самого эгоизма. Сегодня это еще все затушевано. Ребята, давайте объединяться. Это непонятно, что мы все еще идем против нашей природы. Может быть, ухо чуть уже слышит, но все еще это не выяснено в ощущении.
Группа говорит, что стоит это делать.
Да, группа говорит, что это стоит, она не знает, что это стоит. Тоже это все еще мы находимся в состоянии, когда это должно нам проявиться. Да.
Вы сказали несколько уроков назад, что человеку мешает выйти из эгоизма гордыня.
То, что мешает выйти человеку из Египта, это гордыня. Что с ней делать? Если человек вкладывает достаточно сил, он разрушает эту гордыню, потому что высший свет ему светит и разъясняет ему, что у него нет никаких шансов подняться и добиться успеха. Нечем ему гордиться. В тебе нет ничего. Ты прах и пыль. И если ты как раз не съешь свою гордыню и не отрыгнешь ее буквально, ну не знаю, как еще сказать, пока ты не к ненависти в ней, к ней, не удалишься от нее, не уничтожишь ее, пока ты не превращаешь ее в то, что ты гордишься отдачей выше природы своей, ты не добиваешься успеха. Зависть, страсть и тщеславие продвигают человека, а гордыня застилает ему глаза, и он может быть глупцом до конца жизни и гордится. Чем ты гордишься? Что у тебя есть? И на это нет ответа. Ну, так вот, как петушок. И ничего не видит. Просто проходят мимо него такие возможности и такие хорошие отношения от окружения, и хотят его продвинуть. Это относительно и мужчин, и женщин, кстати, касается. А он находится в своей гордыне, в этой зловонной и сокращенной, и она не позволяет этому несчастному увидеть его предсмертное состояние. Он находится в таком, как пузыре гордыни, и так до конца жизни. Это очень серьезный удар, очень сильный. Если не прилагает достаточно сил увидеть в свете, который ему светит, что он должен уничтожить гордыню, а иначе он умрет. Нет большего вреда ни от чего, кроме как от гордыни. Потому что она просто застилает глаза. Он удовлетворен тем, что он горд. Я вот такой. И все. Но кто ты? Что ты? Для чего? Почему? Что у тебя есть? Я вот такой. И он может страдать. И может ни в чем не добиться успеха. Но оставаться. Очень трудно.
это помеха, которую ни с чем не сравнить. Я говорю из собственного опыта. Да. Пожалуйста.
Есть гордость за свою группу.
Какая группа?
Кирьят-Гата.
Ну, там, конечно, все гордятся, находясь в группе Кирьят-Гата. У нас есть ваш представитель. Двое. Кто еще? Нет, не в Жизаждода.
Рожден в Кирьят-Гате.
Рожден из Кирьят-Гата. Когда-то это назывался центром страны. У вас есть гордыня за то, что мы из Кирьят-Гата. И что? Ты боишься, что это не даст тебе развиваться?
Я хочу помочь группе.
Это уже что-то другое, это другое. Я не знаю, может быть, и с отрицательной стороны может подействовать, но гордость за группу — это хорошо. Ну, разумеется, все зависит насколько, но то, что ты гордишься тем, что ты принадлежишь этой группе, это хорошо дает сил. Продолжай. Мужчины? Нет. Вы старички, я ищу кого-нибудь. Нет, это тоже не подходит. И ты тоже. Что, молодежная группа, молодая? Ну, давай, пожалуйста.
В пасхальной Агаде, во всей этой истории, есть рассказы о чудесах, которые привели Израиль к вере. Что это за чудеса и как нам удостоиться их? Раскрытие их.
Раскрытое чудо, мы говорили об этом уже несколько раз в последние дни. Открытым чудом называется, что раскрывается свет хохма. В том месте, где он не должен раскрываться. Это называется чудом. Я не отношусь и не принадлежу, согласно ступени и предыдущему состоянию, тому, что сейчас раскроется передо мной весь духовный мир. Я не там, когда Творец и Высшая Сила вдруг заполняет мое кли, и это кли, ну что это за кли было? Была точка. Представь себе, сейчас ты должен родиться. Ну, предположим, после рождения что? Появляется ребенок, его обмывают, дают ему, ну, немножко всякие действия над ними делают, чтобы начал дышать и так далее, и через некоторое время дают ему что-то поесть, то, что ему нужно, и так далее, и так далее. И тогда он постепенно растет. То есть, есть некое действие, рождение, резкий переход от высшего в следующее состояние, и все в нашем мире. И продолжает. В духовном это рождение, это действие очень мощное. Раскрывается тебе весь духовный мир, весь высший мир. Что значит весь? Ты его видишь? Нет, и сейчас он открыт. Если тебе есть чем его раскрыть, он скрыт, поскольку у тебя нет килим. Ты скрываешь его сам от себя. Как я, снимаю очки, вы сейчас есть передо мной или нет? В моих глазах нет. Так вы есть или нет? Вы-то есть, но я не вижу. Сейчас я... У меня есть кли. О! Сейчас я вижу, что вы и раньше были. Просто я не видел. Ну, буквально так. То есть чудом называется, когда мы получаем вдруг такие вот очки, которые нам мы не заработали. Это гарда хохма, который раскрывается и выводит нас. Только такой большой свет может вывести нас на свободу от нашего эгоизма, от ангела смерти, то, что называется. Все. Это называется чудом, когда раскрывается не согласно твоей ступени. чудо — это когда вдруг, разумеется, все запланировано, но происходит некая ситуация, когда в природе, если было бы как... так же, как продолжало бы, не происходит, а в этом месте есть как некая пружина, есть какое-то действие, которое происходит иногда, но только с очень редкой периодичностью в таких особых ситуациях. Вот и все. То есть это не чудо относительно нас, оно таким выглядит. Я вижу, что вы устали. Да.
Это состояние выхода из Египта, вхождение в духовный мир. Здесь есть очень много процессов, очень много событий. Что происходит с человеком, который входит в такое состояние в его повседневной семейной жизни, в отношениях с близкими?
Что происходит с человеком в этом мире,
когда он проходит выход из Египта, духовное рождение?
Что с ним происходит потом? Как меняется его жизнь, отношения его с окружением, с домочадцами, на работе? Он получает разум, экран, который не раскрывается никому и может держать себя так и продолжать со всем, что происходит в этой жизни, так что его окружение этого не узнает. Продолжает. Что ему есть рассказать? Я раскрыл? Ой-ой-ой, вы не знаете, что здесь происходит? Где здесь? Ты уже видит каких-то чертей, ангелов? Может быть, тобой надо заняться? Что ты им раскроешь? Ну, скажи. Что ты можешь им сказать? А начнешь рассказывать им всякие фразы из книг, которые им раскроются так, как ты их почувствуешь, как, и тогда они решат, что ты стал религиозным, превратился там не знаю в кого. То есть ты будешь выглядеть очень странно. Просто странно, необычно. И поэтому есть сила в раскрытии, которая дает тебе вместе с тем разумение и поведение такое, что никто этого не заметит. Все продолжается как обычно. Ну, просто так. Я видел людей вместе с Рабашем. И потом, впоследствии, находящихся в духовном постижении, ты не узнал бы, что они в постижении. Их родственники не знали этого. Ну, да, просто вот так вот. Я иду в Нейбраке, рядом с тем местом, где мы учились. У нас был такой небольшой центр, такой домик с двориком. 15 лет назад. Нет, вот 10 уже нет. Ну, скажем, 12 лет назад. Мы там учились на Райнис. Я помню, я прихожу в наш дом, в наш центр, и по дороге встречаю пару. Мужчине лет 30, но 35, не старше, с женой и коляска. Это был шаббат, одет с такой вот шапкой, в халате. Такой хасид-вижнец. Мы видим один другого, что оба находимся в состоянии, что понимаем наше состояние. Наверняка я был уверен, что никто в его окружении и его семья. Я тут же так посмотрел на его жену. Никто не знает, кто он и что он. Я рассказывал об этом случае, помните? Ты помнишь, да? Я рассказывал уже. Мне просто было удивительно, потому что я не видел, много времени не встречался, ищу, но не встречался часто. Так есть такие люди, их не очень-то видно. С Рабашем мы посещали, так вот, как его сопровождающий, как его секретарь. Мы посещали таких людей. Сегодня они уже не с нами. Но никто из их окружения ни о чем не думал. Ну. Я думаю, мы сделали действительно особый Песах. Очень хорошие усилия, внутренние. У нас никогда такого еще не было. То есть действительно была новая ступень, прыжок. Мы работали годы для того, чтобы войти, наконец-то найти то состояние, где мы получим избавление. Это очень особая и важная вещь. Я говорю вам, не вижу в этом мире никакой такой группы, собрания людей, которые приблизились бы к тому, чтобы хоть могли бы как-то объяснить с тем, что происходит, хотя и читают те же статьи и все эти рассказы, они не могут увидеть это как то, что мы сейчас реализуем. И повествование Торы, и послание, и статьи Бааля Сулама, и ТАС, все вместе с внутренними состояниями, которые мы должны найти, все совмещается с тем одним состоянием, которое мы сейчас раскрываем, и оно превращается в высшую нашу духовную жизнь. Мы пришли к началу этого формирования, и это уже само по себе избавление очень большое. А остальные, кто присоединятся впоследствии, им будет намного легче. Поэтому я никогда не был настолько рад от того, что мы достигли в Песах. Были предыдущие праздники, так вот собирались аккумулятивно. В этот раз был очень особый праздник. Я очень надеюсь, что сейчас все мероприятия, которые у нас намечены в ближайшие 2 месяца, разумеется, по завершению которых Конгресс в Москве, мы сможем все усиливать и реализовывать. Сейчас все уже. Это работа в том состоянии, которое мы выстроили, в котором, как я и говорю, и все тексты, и трактовка, и чувственное, и рациональное понимание все собирается вместе в одну реальность. Я очень надеюсь, что есть у нас уже есть где раскрыть выход из Египта. И споем, что Мавербанов. Мавербанов.
Мы должны гордиться тем, что у нас есть. Просто гордиться. И усилиться его сердце на путях Творца. Действительно, нам дали вещь, которой нет ни у кого. Каждый здесь особенный. Нужно гордиться этим, нужно держаться за это. Распорядитель.